Вертолет полз в низких облаках. Каша со всех сторон обзора была основательная, плотная, без всяких легкомысленных тучек странников и прочих неорганизованных обрывков, без цепи жемчужной и степи лазурной. Казалось, мы висели на месте, и только щекотная вибрация пола выдавала полет. Дробились об остекленение снежные заряды, и еще свистела над головой турбина. Всасывая воздух и снег, с надтреснутым низким гулом вращался несущий винт. Вертолет был маленький, созданный в забытые времена, скромная муниципальная машина для десантирования в городских условиях мелких групп, легкая, очень маневренная, без изобилия навесных излишеств, но с прекрасными возможностями локации по земле и воздуху. Сейчас экран панорамного локатора по воздуху отражал отсутствие в последнем постороннего металла. Зато экран локатора по земле, наполовину скрытый спиной пилота, рисовал красивую трехмерную картинку. Вот он, проспект. Даже уцелевшие по обочине скелеты деревьев получились вполне прилично. Вот прилегающие улицы и эстакада надземки. А вот виден бывший гипнотеатр с просевшей от снега крышей. Далее давно разграбленный супермаркет, а за ним вот-вот покажется то, что нам нужно. Тот самый дом со знаменитым на всю Москву винным баром «Истина» на первом этаже. Чудесное было местечко, но Дарье почему-то не нравилось, и последний год я туда не ходил. Когда отряду для штурмовой работы придают вертолет, это прекрасно. Пусть летчик, вполне сознающий свою дефицитность, капризен и брезглив, но так или иначе работать над очередной 40-этажкой можно одновременно сверху и снизу. Основная сила атакует подъезды и окна, верхняя группа сыплется вниз, кроя противника огнем и яростным матом. Наташа меняет снайперскую винтовку на краткоствольный автомат. По коридорам, если они есть, с волчьим воем путешествует дефектная реактивная граната дубины народной войны, рикошетирует от стен и потолков и разрывается в безопасном отдалении как от нас, так и от адаптантов. Но клещи сжимаются. Если нет, тогда крайнее средство. Нижние этажи по команде очищаются, в вентиляционные шахты пускается газ, а спасающихся от него бегством отстрелять уже несложно. Но это, повторяю, на крайний случай. Теоретически в здании могут быть и люди. А в 20-м отряде еще такое было, продолжал Гарько. Видят, над домами струя пара метров на 300 вверх. Снегоед, ясное дело. 100 лет уже не видели. Только уж очень странно работает. Пар импульсами. Выпустит серию и замрет на полминуты. Выпустит и замрет. Потом опять. Пригляделись. Сигнал бедствия, классика. 3 точки, 3 тире, 3 точки. Выстрелы слышны. Ну, послали, естественно, штурмовую группу на выручку. Сам командир 20-го с ними пошел. Тоже был любитель делать чужую работу. Только эту группу с командиром и видели. Капкан. Хорошо, говорят, ребята держались. 10 минут. Никто там, конечно, бедствия не терпел, и рассчитано все было по высшему классу. Вот вам и олигофрены, имбецилы. Что ты сказал? Утомил, повторил я. Это я от тебя уже слышал. Ты мне скажи про адаптантов, кретины они или все-таки нет? Заткнись, душевно сказал я. Это все, что я могу тебе сказать про адаптантов, да и про кретинов тоже.
Один из нас точно кретин, хмуро вставил дядя Коля.
На всякий случай я предпочел не выяснять, кого он имел в виду. Может быть, меня. Если это так, тогда сегодня уже 3-й человек указывает, где мне нужно быть и что делать. Что-то много. «Интересно, — не в первый раз подумал я, — почему Сашка так легко позволил мне участвовать в этой, по сути, ничего не решающей операции? Для разрядки, что ли? Он заботливый». Вертолет встряхнуло. Обе скамьи внезапно и синхронно провалились в преисподнюю. Там бы им остаться, но они вернулись и нападали по копчику. Вацик замычал, прикусив язык. Дядя Коля клацнул зубами. Дубину народной войны уронил гранатомет, повалился на Наташу и был по окончании рефлекторных объятий отвергнут с отпихиваниями.
«Эй!» – заорал Гарько. «А поосторожнее!»
Пилот повернул к нам голову. Лицо у него было потное. Совсем не такое лицо было у него 5 минут назад. Самодовольная была морда, даже не морда, а штампованная тыловая ряжка. Он сразу же начал покрикивать с интонациями очень большого начальника, что не туда, где мы сели, не так сидим. Но когда в вертолет насупленным медведем полез дядя Коля, прижимающий к груди пулемет с самодельной патронной коробкой на 4 состыкованные ленты и неподпоясанной разве что танковой гусеницей, моментально умолк и больше не высовывался. «Здесь!» – прокричал пилот. Я взглянул на дядю Колю. Дядя Коля кивнул. «Садимся!» – сказал я. Пол ушел из-под ног. Вертолет падал. На секунду в облаках мелькнул просвет и тотчас затянуло снова. Примолкшая была турбина буркнула и взвыла хриплым воем. Вертолет завис и закачался, примериваясь. Дядя Коля уже щелкал замком, воюя не на жизнь, а на смерть с примерзшей дверцей. Снизу фонтаном взлетело облако снега, ударило по окнам. «Прыгайте!» – крикнул пилот. Дядя Коля откатил-таки дверцу. Одно мгновение белую муть в овальном проеме загораживала его спина, потом она исчезла. Вторым под вопль пилота «Быстрее, сносит!» – прыгнул я, третий – Наташа. За ней почти одновременно кувыркнулись в снег Гарька, Вацак и дубина народной войны. Как не вымело на этой крыше, снега хватило на то, чтобы уйти в него по пояс. Вертолет сразу же пошел вверх и через секунду пропал из виду. Через 10 секунд его не стало слышно. Теперь все молчали, даже завязший в сугробе Гарька. На этой высоте ветру было где разгуляться. Снежная крупа неслась почти горизонтально, и было трудно отделаться от ощущения, будто мы выброшены за ненадобностью в ледяной пустыне за 1000 километров от человеческого жилья, и вовсе не верило, что человеческое жилье находится у нас под ногами, бывшее человеческое. Дубина народной войны выполз на нас, и на ветру сразу же начал стучать зубами. Что-то неладное творилось с его термокостюмом. По возвращению надо будет добыть ему новый, отняв его у какого-нибудь дугоцефала. Дядя Коля снял с себя горб и излег из него веревку. Я откашлялся в оки-токи, чтобы всем было слышно. «Командуй, дядя Коля!» Вот именно так авторитет и зарабатывает, если, конечно, твое имя не Наполеон Буонапарта. И это надо было сказать сейчас. Потом могло быть поздно. Как не отработана нами техника проникновения в здание, она оставляет место для многих случайностей. Никто и никогда заранее не скажет, что ждет группу внутри, после того, как в башенке посредине крыши упадет дверь. Дом может быть пуст, он может оказаться набитым битком, и попытка атаки сверху будет заведомо обречена на неудачу. В ясную погоду группу могут с азартом гонять по всей крыше огнем с более высоких зданий, отстреливая поодиночке. И на основании личного опыта я могу сказать, что в этом нет ничего веселого. Метель или туман, напротив, легко затеряться и начать блуждать наугад с риском продавить своей тяжестью снежный карниз. Что до меня, то я предпочитаю более спокойные мысли, чем те, которые возникают у человека при падении с высоты в 150 метров. Но метель, конечно, кстати. За воем ветра и нулевой видимостью наша высадка теоретически могла остаться незамеченной. Хотелось в это верить. Веревка, привязанная к ограждению, неритмично поддергивалась. Дядя Коля уже исчез за краем крыши. Как он со своим пулеметом ухитряется спускаться к окну вниз головой в ежесекундной готовности дать очередь, ума не приложу. Страха высоты у эксперта по самообороне никакого. Отсутствие суеты в действиях и мыслях просто поражает. Вот бы кому нами командовать, не Сашке Столповскому. Кстати, успел подумать я, интересный вопрос. Зачем Сашке командование отрядом? В особенности таким отрядом, где каждый третий помнит его вздорным лаборантишкой. Темна вода в облацах. Да и полевой командир из него, надо сказать. Ну ладно, замнем. Сказано при дамах, не тронь герань, вонять не станет. Цитата. Дядя Коля. Металлическая дверь в нише башенки была полузанесена, заперта и хорошо выглядела. Она явно никогда не подвергалась взлому. Сейчас ей это предстояло в первый раз. В некоторых случаях лучшее подручное средство – отмычка, а лучшая в мире отмычка всегда при мне. Я разгреб вокруг двери снег,
и загнал кумулятивную гранату в подствольник. «Отошли все!» Уже дробным от стука зубов шепотом спросил Дубина народной войны. «А дядя Коля?» «Вечно он скажет под руку какую-нибудь глупость. Может быть, не следовало сегодня брать его с собой? Да нет, пусть учится. Учение свет». «Дядя Коля уже внутри», — объяснила Наташа. От нетерпения она притоптывала. Притоптывал и Гарька. «Карлсоны!» — ожил мой шлем голосом Сашки Столповского. «Карлсоны, как слышимость! Готовы?» «Фрекенбок! Слышу хорошо!» — ответил я. «Слышу вас хорошо! Готовы!» «Повторяю, готовы! Пора! Начинаете вы!» «Понял!» — ответил я. «Начали!» Приклад с силой отбросил назад мое плечо. Туго ударило по ушам. На месте дверного замка образовалась аккуратная дыра. Дверь лязгнула и повисла на одной петле, открывая ход в чердачные объемы. Внутри было пустынно, темно и гулко. В громоздких металлических коробках летаргически спали заржавленные механизмы лифтов. В полу был открыт серый прямоугольник. Оттуда просачивался свет и высовывалась голова дяди Коли. «Что?» – спросил я. Хотя уже было видно, что, как всегда, дядя Коля норовил сделать работу за других. «Пока чисто». Он поднял забрало и сплюнул куда-то в бок. «Здесь никого. Спускайтесь». Странное это было здание. Нацеленное, угловое в плане, как классическая неравнобокая флешь на пересеченном рельефе. И не в пример другим зданиям совершенно не пострадавшее. Будто флеш воздвигли не перед боем, а много позднее, в потакание мирному любопытству потомков. Странной была не форма здания, это бывает. Странно было то, что оно до сих пор не выгорело. Зато оба крыла соединялись между собой только через чердак, и дядя Коля устал на каждом этаже крушить подручными средствами тощие стенные панели. Десятую по счету он просто расстрелял, проведя стволом пулемета по овалу, и выбил овал ногой. Адаптантов не нашлось и здесь, зато где-то внизу, пока что далеко, колотилась автоматная стрельба, да еще время от времени оживала связь. Слышно было плохо. «Карлсоны, что у вас?» – кричал Сашка. «Да пусто, Брекенбок, у нас пусто. А у вас?» «У нас не пусто. Идем со щитом, гоним к вам. Хорошо гоним. Их немного. Встречайте. Встретим». Я чувствовал облегчение. Теперь я понял и признался себе, что держало меня в напряжении и чего я боялся. Не того, что мы не справимся с теми, кто здесь засел. Нет. Я до жути, до пота и побеления щек боялся, что в этом доме опять окажется своеобразный, ни на что не похожий родильный дом адаптантов. Как это уже было однажды, я боялся того, что нам неизбежно пришлось бы сделать с этим родильным домом. Это тоже было. Мы сделали это, но никто из нас не хочет об этом вспоминать. Может быть, в этом и заключается самое ценное, спасительное свойство человеческой памяти. Уметь не вспоминать, не напоминать себе, когда не удается забыть. На старости лет мне только и останется не вспоминать. Мы продвинулись на этаж ниже, и дядя Коля с треском вышиб еще одну стенную панель. «Хватит, дальше не пойдем. Айвакен, ты старший. Вы трое перекрываете лестницу здесь. Мы держим лестницу в том крыле. Самойло, Юшкевич, за мной». Это было разумно. Правда, я оставил бы эту лестницу себе, а старшим в другой группе назначил бы Наташу, а не Гарьку. Но дяде Коле было виднее. Он боком пролез в пролом, держа у живота пулемет игрушечный в его лапах, и немало не интересуясь, последовал ли кто-нибудь за ним в эту дыру. Он все еще оставался инструктором по самообороне, исповедующим железное кредо. «Хочешь выжить? Делай, как я. Не хочешь – твое дело. Никто не заставляет, но тогда отойди в сторону и не мешай». В мертвых квартирах пахло запустением и промороженной пылью, кое-где валялось барахло, сухо потрескивали стены. В одной комнате нашлась собранная на полу детская железная дорога. Крохотный паровозик застыл перед шлагбаумом. «Что скажешь?» – спросил дядя Коля. Он выглядел угрюмым. Мы обшарили этаж и заняли позицию. Лестница здесь была точь-в-точь такая, как в другом крыле, узкая и удобная для сдерживания противника. Беспорядочная стрельба внизу мало-помалу приближалась. Гуляло сумасшедшее эхо. «Да что говорить?» – я пожал плечами. «Их здесь никогда не было, видно же».
«Вац, ты что скажешь?»
«Не было?» «То-то!» Со значением сказал дядя Коля. «Послушайте-ка лучше. Усек их и внизу от силу спиток. Стратегии, мать вашу! Думали, тут их до черта, а их...» «Не вижу плохого», — перебил я.
Секунду дядя Коля глядел на меня сумрачным неандертальским взглядом. «И чему я тебя учил?»
«А что?» «А то, что они с нами не воюют. Ты еще не понял? Мы знаем, как они умеют драться. Вспомни, как они дрались за родильный дом. Так вот, они с нами не дерутся. Они перед нами бегут и огрызаются лишь в самом крайнем случае. С полицией и десантниками они дрались отчаянно и брали вверх. А перед нами бегут. Почему?»
«А слияние стай? Уже последнему дурачку должно быть ясно, что у них единое командование. В городе полно людей, только воевать некому. Они строевые воротят рожи. Не наша, мол, забота драться и думать об адаптантах не желаем. Пусть штаб думает».
«Не строевые на окраинах отбиваются от снега», — возразил я. «Ты не видел, какие там барханы? Когда ветер, страшное дело».
«Вот где страшное дело», — рявкнул было дядя Коля, но тотчас понизил голос. «Здесь! Не где-то, а здесь! И вот здесь!» Он гулко постучал себя по шлему. «Что, не так?»
«Оставляют нам на расправу всякую мелочь, отщедрот.
Мы и рады стараться. Ура, мол, отбили еще один дом. Сокрушительная победа. Ура, отбили квартал. Знай наших. Ура, вчера продвинулись на 200 метров, сегодня рванем на 300. Сожмем пружины еще немного. Чувствую, что-то будет».
«Ну, что-то всегда бывает», — без охоты возразил я.
«Бывает», — зло сказал дядя Коля. «Еще как бывает и будет.
Когда — не знаю, как — не знаю. Но добром не кончится, это я тебе точно говорю. Скажи, что может знать о сети рыба?» Ну, опять он за свое. Я отмолчался. Почему-то вспомнился эпизод. Мужчины и женщины на ничейной территории водили большой двуручной пилой, пилили дерево на дрова. День был тихий, ржавая пила визжала на несколько кварталов. За спиной мужчины висел автомат, очень старый, еще калашников, с отбитым прикладом и стертым воронением. Наверное, мужчина повесил его просто для поднятия духа. Целью они были превосходны. Им дали закончить работу и уйти. Они еще долго вязли в сугробах, унося свои три полена, и только потом началась перестрелка. Эту парочку видели и перед другими отрядами, иногда порознь, а иногда вместе, и даже с детьми. Было это тягостно и непонятно. Люди, живущие размеренной жизнью на ничьей полосе, продвигающиеся вместе с ничьей полосой и не желающие ни нас, ни адаптантов. Зато дядя Коля был мне понятен. Как всякий человек, не владеющий всей полнотой информации, он вечно полагал, что с ним играют в нечестные игры, и даже как-то раз спросил меня шепотом, действительно ли существует штаб очистки, или он придуман специально, чтобы валить на него вину за наш вечный кафтан имени Трифона. Но удивил. Прежде считалось доказанным, что дядя Коля и отвлеченные метафоры – суть понятия несовместимые. Видно, допекло. Рыбка в сети. Или нет? О сети. Что можно сказать? Что может, то и знает. Рыба – это такая с плавниками. Вкусная штучка, особенно сковородки под майонезом, 100 лет не ел. Я проглотил слюну. Этажах 5 ниже нас рванула граната. Прорезав эхо автоматных очередей, заметался одинокий отчаянный крик. И сразу же все смолкло. Тишина была оглушительная. Тишины не хотелось. «Карлсоны!» – прокричали снизу. «Что у вас?» «Пусто!»
«Карлсоны! Не слышу!»
«Пусто!» –
во всю мощь легких рявкнул дядя Коля. «Пусто у нас!
Везет некоторым! Спускайтесь!»
«Эй! Эй!» – закричал дядя Коля. «Потери большие!»
«Чепуха!» –
я узнал голос Сашки Столповского. «Один! Раненый!»